Я приветствую вас, дорогие друзья, на нашем очередном выпуске авторской программы «Бесогон ТВ». Называться она будет «Давос и ныне там». Надеюсь, вы поймете, почему мы так назвали нашу программу. Но, конечно же, по обыкновению, в первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех вас, и зрителей канала «Россия-24», и канала «Россия-1», и тех, кто пришел к нам и в телеграм-канал, и в YouTube. И в общей сложности около 20 миллионов человек посмотрели нашу предыдущую программу. И что самое главное, что самое как бы обнадеживающее, это огромное количество откликов, комментариев и заинтересованности внутренней, с которой люди реагируют на наши передачи. И огромное вам за это спасибо. Я не знаю, хорошо это или плохо, но достаточно вспомнить, сколько на нас навалилось критики, как же нас только не поносили. Хотя бы вспомните, как же нас полоскали, когда мы заговорили о Билли Гейтсе, когда мы заговорили о чипировании. Посмотрите, вспомните.
Давно, а может быть и никогда не появлялся в нашей программе Никита Сергеевич Михалков. А повод ведь более чем охуенный. Охуенная программа. Ну прям посылает молнии хуй врагов, значит, бесов. То есть все, кровь, говно и волосы. Бесы, сука, чипы.
Получается, что Никита Михалков безответственный совсем с его вот этой чипированием 5G и прочим. Но это же прямо откровенно вредно, то, что он делает.
Вы знаете, да. Потому что там лжи колоссально много.
Главред МК, член СПЧ при президенте России Павел Гусев считает, что Генпрокуратура должна обратить внимание на передачу «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова, в которой говорилось о чипировании населения под видом вакцинации от коронавируса. Знаете, вот я как бы злорадства не испытываю, но честно скажу, получаю удовлетворение. Вот смотрите, это происходит сегодня на Давосском форуме. Послушайте.
Это биологический чип, который находится в таблетке. И как только вы принимаете таблетку, и она растворяется в вашем желудке, посылается сигнал о том, что вы приняли таблетку. Вот и представьте себе уровень такого контроля, знать о том, что пациенты действительно принимают лекарства, которые им прописаны. Это очень захватывающе.
А говорит это никто иной, как генеральный директор крупнейшей фармацевтической компании Pfizer, Альберт Пурла. Для справки, по образованию он ветеринар. Ну, может, оно и к лучшему. Но вообще-то, по большому счету, это ведь все очень серьезно. Это очень и очень серьезно. И также очень серьезно, на мой взгляд, напомнить вам, о чем мы говорили 8 лет назад, в 2014 году, когда разговор шел о сетевых войнах. И говорил об этом никто иной, как наш соотечественник. Кандидат философских наук, доктор политических наук, общественный деятель Александр Дугин. Это был его доклад Изборскому клубу. Я покажу вам только фрагменты его. Теория сетевой войны, разработанная Пентагоном, исходит из необходимости контролировать мировую ситуацию таким образом, чтобы основные глобальные процессы развертывались в интересах США или, по меньшей мере, им не противоречили. Специфика сетевой войны состоит в том, что она ведется постоянно и непрерывно и направлена не только против врагов, какими для Соединенных Штатов являются страны оси зла – Иран, Северная Корея, Сирия и так далее, но и против нейтральных сил, таких как Россия, Индия, Китай, и даже против союзников, таких как страны Европы или Японии. Целью сетевой войны является не победа над противником в прямом столкновении. Это лишь небольшой фрагмент сетевой войны. Но установление и поддержание контроля над всеми остальными, в том числе и над союзниками. Падение СССР стало результатом успеха сетевой войны. Само появление Российской Федерации и других республик СНГ есть зримый результат эффективности сетевых войн. США не могли победить СССР ни в военном столкновении, ни в прямой идеологической борьбе, ни путем лобового противоборства спецслужб. В сетевой войне реальное является вторичным по отношению к виртуальному. Вот это потрясающе. Смотрите. Имидж, информация гораздо важнее реальности. Сама реальность становится реальной только после того, как сообщения о ней попадают в информационное поле. Отсюда вывод. Главное – контроль над информационным полем. А в некоторых случаях не обязателен даже точечный контроль. Достаточно имиджа, симуляции или постановочных кадров. Ну, посмотрите, все находит подтверждение сегодня. Ну, хотя бы только фразу про постановочные кадры. Вспомните Бучу. Мы показывали это. Посмотрите, среди этих трупов люди с белой повязкой. То есть это те самые люди, которые лояльны были к нам. Их что, мы убили за то, что они к нам лояльны? А теперь я хочу обратить ваше внимание на одну, как бы, незаметную, но очень, на мой взгляд, важную деталь. Вот как вы думаете, почему выбран вот для всей этой провокации и фейка город Буча? Почему не Гостомель или Ирпень? Почему Буча? А потому что президент Соединенных Штатов в очередном приливе деменции публично назвал нашего президента мясником. По-английски мясник – бутчер.
Dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think?
He's a butcher.
That's what it makes me think. Did you make additional...
Понимаете смысл? Как это можно обыгрывать, рифмовать, мясник, мясники, убийцы и так далее. Вот это все вот такое мощнейшее изуитство всей пропагандистской машины, которая на нас свалилась. Причем мирового уровня. Там работают очень серьезные люди. А теперь посмотрите, как сами американцы раскрывают нам технологию вот этих фейков. Вспомните замечательную картину с Робертом Де Ниро и с Дастином Хоффманом «Хвост виляет собакой». Хочу вам напомнить.
Okay, good. Так, давай деревню.
Give me some flames.
Давайте огонь.
Может добавить крики?
Крики – это хорошо. Фоновые крики – знаете, что нам нужно? Что, если она побежит через мост? Через горящий мост.
Это будет эффектно.
Да. Она бежит через мост с котенком в руках. Что?
Президент хочет белого.
Белого котенка?
Горячие новости. Специальное сообщение с Албанского фронта. Мы только что получили информацию, что юная албанская девушка, которую вы видите на этих кадрах, в страхе бежит от террористов, захвативших ее родную деревню. Не часто приходилось американцам видеть подобные жуткие картины человеческих страданий.
Фантастика. Гениально.
И вот все это, как, на мой взгляд, очень справедливо говорит Александр Дугин, поставила экономику и политику нашей страны под внешнее управление. Мы тоже об этом говорили. Разве не так? Вспомните. Гранты университету. Воронежский государственный университет. 193 тысячи долларов в год. Пермский государственный национальный исследовательский университет. 215 тысяч американских долларов. Уральский федеральный университет имени Бориса Николаевича Ельцина. 193 тысячи долларов. Иркутский государственный университет. 318 тысяч долларов. И так далее. Казанский, Кубанский, Нижегородский, Новгородский, Петрозаводский, Саратовский, Сибирский федеральный университет, Тверской, Томский. Высшая школа экономики. 495, между прочим. тысяч долларов. Самарский, Тюменский, Ульяновский, Южный федеральный, Ярославский. Это федеральные учебные заведения, разбросанные по всей стране, которые участвуют в программах этого фонда. НПО, пожалуйста. Примеры цветных революций 2003 по 2018 год в Грузии, на Украине, в Кыргызстане и Армении показали, что НПО, это неправительственные организации, являются эффективным механизмом организации государственных переворотов. А вот вам тетрадки с американскими президентами. Пожалуйста. Ельцин-центр с позорным историческим мультиком. Клятва американскому флагу.
Российско-американская школа. И мой день в 6-7 лет начинался следующим образом. Я до сих пор, мне 36, я помню эти слова. Мы произносили клятву американскому флагу.
Расцвет якобы независимых СМИ. Скупка Соросом научных работ по $100 за штуку. А многие мои знакомые бесконечно строчили их одну за другой, заполняли анкеты, тоскливо ожидая, когда же их облагодетельствует Сорос. Самое ужасное впечатление тех лет – встреча с коллегой, доктором наук, в научной библиотеке. Он специально подошел ко мне, весь сиял, сказал: «Нам заплатили за работу». И даже вынул бумажник и продемонстрировал мне две зеленые сотни. «Нам». Это группе из трех человек, два доктора, за работу. Это год труда высококвалифицированных специалистов. И в конце концов, вся болонская система обучения, по которой жила страна в течение 20 лет, что она собой представляла? Кого она готовила? А к чему это привело? Что в результате мы получили и что мы потеряли? Вспомните, в свое время бывший министр образования Андрей Фурсенко на форуме молодежном Селигер сказал крылатую фразу. Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца. А сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других. То есть мы абсолютно осознанно, системно воспитывали потребителя. А что может потреблять потребитель, если нету того, кто творит то, что он будет потреблять? Ну, просто если вдуматься. И чем же была так плоха эта советская, не к ночи будь помянута, система образования, которую так клеймили? Через 16 лет после окончания самой страшной войны мы первые запускаем человека в космос. У нас невероятные открытия. У нас вырастает индустрия. Потрясающая математическая школа. Что плохого было? Плохое было только одно. Эти люди готовились работать в стране, а не вне ее. А это не устраивало тех, кто навязал нам свою волю. Хорошо. Идея себя и жила. Слава Богу, Миноборнауки сегодня принял решение о том, чтобы отойти от этой болонской системы. У меня есть вопросы, кто будет все-таки этим заниматься и не вернется ли все обратно на круги своя. Но давайте посмотрим, а что за это время произошло с нашей страной, и с нашей молодежью, и с нашим обучением, и с нашим образованием. За то время, пока мы находились под обаянием вот этой вот болонской системы. Установочные диктанты для выявления уровня знания первокурсников мы пишем каждый год. Обычно с ними не справляются 3-4 человека. Но результаты этого года оказались чудовищными. Из 229 первокурсников на страницу текста сделали 8 и меньше ошибок лишь 18% человек. Остальные 82, включая 15 стабальников ЕГЭ, сделали в среднем по 24 25 ошибок. Практически в каждом слове по 3-4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости. Понять многие слова просто невозможно. Фактически это и не слова, а условное воспроизведение. Это национальная катастрофа.
Как вы относитесь к тому, что два известных советских писателя, Пушкин и Лермонтов, стреляют друг в друга на дуэли?
Ну, надо было, стреляли.
Что такое Холокост?
Это праздник национальный.
Поздравляю всех жителей с Днем Победы, с Днем Холокоста.
Над этим можно иронизировать. Иногда даже смешно это очень, как бы даже обаятельно. Ну, послушайте, ведь за это время воспитались не только те, кого учат, а еще и те, кто учит. И имя им – легион. Достаточно вспомнить вот конкретные примеры, совсем недавние, о которых мы говорили. Школа «Ковчег-21». Директор частной школы, которая называется «Ковчег-21» под Москвой, Рустам Курбатов, говорит, что День Победы теперь только домашний праздник, флаг и гимн России – поддержка войны, а вот самое главное – детям, чьи родители поддерживают операцию на Украине, он предложил покинуть школу. Ну хорошо, говорят, директора этой школы уволили, но это же не меняет дело, сколько детей уже воспитано, сколько потеряно. Вы вспомните один из сюжетов нашего Бесогона, насколько он страшен.
Значит, Холокоста ничего не было?
Во время войны.
Я ничего еще раз говорю, ты меня не слышишь, что ли?
Кто это выдумал?
Был Холокост, но там происходило не то, что жиды придумали.
Это жиды придумали?
Да, жиды придумали.
Ты в кого, Вадим, превратился? Это мой сын?
Да, твой сын.
У тебя кто кумир? Это Гитлер, что ли?
Ну да,
Гитлер. Люди шли воевать, говорю, не за Сталина, а за то, что на их родину напал враг. Если я пойду на войну, я буду отдуваться не за свою родину, а за ошибки моих политиков, дорогих у них.
Ой, какой кошмар, мама.
Все, мама, выйди отсюда, не хочу с тобой разговаривать об этом. Ты путинистка, с путинистками разговаривать и с совками, тем более, это бесполезно.
Обратите внимание, как снивелировалась эта очень тонкая грань между свободой, демократией, либерализмом и просто вредительством. Притом, обратите внимание, в основном за государственный счет. Государство оплачивало то, что мы получили. Ну вот пример. Знаменитая «Новая газета». Это газета, никогда не написавшая ничего хорошего про свою страну, про страну, где она издается. Смотрите, мы говорили об этом в нашем одном из выпусков. Когда мы говорим про смелость, а в чем эта смелость? Это смелость в том, что ты можешь на нидерландские деньги опубликовать более 100 фейковых статей, в которых доказывается, что малазийский «Боинг» сбили русские. В чем твоя смелость? Ты точно знаешь, что ты это сделаешь, и тебе за это ничего не будет. Притом, как выясняется, это довольно прибыльное дело – заниматься этим в своей стране. Вспомните. Вот, например, что пишет известный блогер Рустем Адагамов, которого трудно заподозрить в большой любви к нашему отечеству и к власти. Может быть, именно поэтому ему приходится, как я слышал, жить где-то за рубежом. Вот что он пишет. «Никогда бы не подумал, что борьба за свободу и демократию в России может приносить такие ощутимые доходы, позволяющие покупать недвижимость в Нью-Йорке. Отличный район Манхэттена, хороший дом, и в нем очень милая квартирка за 875 тысяч долларов в собственности гражданской жены и дочки главреда «Новой газеты» и нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. Независимая журналистика оказывается прибыльное дело». И вот за свои заслуги, за свою деятельность, как вы помните, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов становится лауреатом Нобелевской премии мира и даже получает поздравления на государственном уровне.
Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам. Он привержен своим идеалам. Он талантлив. он смел. И, конечно, это высокая оценка. Это высокая оценка, мы его поздравляем.
С определенного момента, нам всем известного, газета прекращает свое существование на территории нашей страны. И что вы думаете, она исчезла? Нет. Она возникла вновь. Она издается в Европе, в Латвии. И продолжает свою деятельность. Посмотрите. Ну а сколько понадобилось времени для того, чтобы понять, что радиостанция «Эхо Москвы» – это не свисток, через который выходит пар недовольства, оппозиционности, а просто абсолютно русофобская организация, которая воспитывала в слушателях презрение, ненависть, нелюбовь, неуважение к своей стране. Притом настолько безапелляционно. Сколько раз мы в своих программах уличали во лжи, в двуличии, в двойных стандартах те программы, которые передавались по «Эхо Москвы». Нет, все-таки в качестве образного доказательства этому я бы хотел вам напомнить небольшой наш сюжет, тоже из нашего «Бесогона», про личность самого главного редактора Алексея Венедиктова. Вот посмотрите.
Войны, да,
мы говорим сейчас о Второй мировой войне, значит, Великой Отечественной войне. Под этим знаменем стреляли, стреляли в моего деда. Под этим знаменем стреляли в моего деда, у которого три ордена боевого красного знамени. О чем вы говорите? Если говорить о символах, тогда давайте мы символы оставим. Давайте мы
Значит, вы упомянули по поводу того, что под этим знаменем стреляли в вашего дедушку. Ваш дедушка в каких войсках служил?
Мой дедушка один служил в СМЕРШе, а другой был пехотинцем.
Красная. Понятно.
Да, в Советской армии, как в Советской армии.
Давайте.
Хорошо, в Красной армии.
Давайте вернемся.
На двух дедов 7 боевых орденов Красного Знамени.
Алексей Алексеевич.
На передовой. На передовой. Да. Не знаю. Я этот ролик смотрел, не мне рассказывать.
Я не знаю, кто у тебя может украсть победу. У моих двух дедов 5 боевых орденов Красного Знамени.
Меня никто победу украсть.
Вот почему все говорят, у нас крадут победу. Никто. Никогда.
Я в той же ситуации, что Евгений Яковлевич, потому что мой дед служил в СМЕРШе, в НКВД, всю войну, 41-го, от границы Бреста, и он прошел и закончил в Кенигсберге, то бишь в Калининграде. В СМЕРШе. 4 боевого ордена Красного Знамени. Один из моих дедов. Я вполне допускаю, что он расстреливал в коты.
Вот скажите, вот после этого можно доверять этому человеку? И делу, которое он делает. Вот посмотрите еще один кусочек. По-моему, шедевр.
Надо же просто учитывать то, что при Ежове, вот в годы большого террора, тех самых массовых операций НКВД, было арестовано свыше 1,5 миллионов человек. А из них...
Полторы тысячи миллионов.
Ага. Было арестовано с июля 1937 года по ноябрь 1938. Пока
что есть массовые.
Да, по 100 тысяч человек в месяц примерно. Из них
расстреляно. Это тоже подтверждено?
Конечно, это подтверждено.
Просто после каждой передачи нам же пишут, что вы все врете.
Ну, я понимаю, люди могут врать, но пусть они тогда читают вот те документы, которые были изданы хотя бы в Международном фонде демократии, в
Роспыре. Полторы тысячи миллионов арестованных.
Да, полторы тысячи миллионов арестованных.
Нет, вы только вдумайтесь. Вы только вдумайтесь, это же на полном серьезе. А какая амбиция? Документы, пожалуйста. Конечно. А как вы думаете? Да что вы говорите? Ой-ой-ой-ой. 1,5 миллиона человек. Ой-ой-ой-ой-ой. Интересно, приходит мне в голову, что это, вообще-то, грамотно сказать 1,5 миллиарда. Ну-ка, допустим, это такая арифметическая форма математическая, которой близки госпоже Болтянской и господину Петрову. Но, ну хорошо, приняли это за веру. 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда погибло, репрессировано. Да? Да, конечно. Есть документы? Конечно, есть документы. Блин, оладьи, вы хоть вообще включите мозг-то? Какие 1,5 миллиарда? В стране жило 134 миллиона человек в это время вообще. Какие 1,5 миллиарда? Вы что гоните? И что понадобилось 30 лет для того, чтобы узнать, что вся же эта деятельность, как мы помним, как говорил Дугин, она оплачивается. И оплачивается очень хорошо. И не только «Газпром-медиа», которая содержала «Эхо Москвы». Нет. На счетах в швейцарском банке EFG Private Bank находятся миллионы евро, которые поступали от компании New Media Holding. Вот есть договор. А владелец этой иностранной фирмы, судя по подписи и данным из реестра, давний приятель Венедиктова, медиамагнат Владимир Гусинский, известным своим отношением к отечественным СМИ. А чтобы понимать прочность этих отношений между олигархом, беглым и бывшим главным редактором радиостанции «Эхо Москвы», достаточно посмотреть платежи из английской элитной школы 21, Кент Колледж, в которой учился Венедиктов-младший. Обучение оплачивала фирма Гусинского. Зарегистрированы на Виргинских островах. В 1999 году та же New Media Holding купила и передала во владение Венедиктову квартиру на Потаповском переулке, дом 12. Теперь эта квартира стоит не менее 180 миллионов рублей. Я много раз говорил, что меня абсолютно не интересуют деньги в чужих карманах. Но вот то, что я сейчас зачитывал, это и есть как раз результат той самой сетевой войны, о которой писал профессор Дугин. Скажите мне, вот почему? Это несправедливо. Вот почему господин Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин-центр нет? А разве Ельцин-центр наносит меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы»? Ну это что? Мало того, что Ельцин-центр в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве 13 лет уже строится филиал Ельцин-центра в самом центре Москвы. Мы говорили об этом. Он открывается не где-нибудь. Нет. Он открывается в одном из самых известных домов России, в самом центре Москвы. Это усадьба Бобринских Долгоруковых. Это шедевр русской архитектуры, русского зодчества 18-19 веков. После реконструкции в усадьбе будет создано общественно-музейное выставочное пространство. Часть помещений будет отражать московский период жизни первого президента, а также исторический пушкинский след. Ведь здание же это не просто дом. Здание – это люди. А что бы сказали Долгоруковы и Бобринские, если бы узнали, что в их дом въедут люди, которые развалили армию, которые участвовали в обнищании народа, в разрушении производства, в продаже всего того, что построено за копейки иностранному капиталу. Ну, разместить Ельцин-центр в усадьбе Долгоруковых и Бобринских, это все равно, что, в храме Христа Спасителя устроить стрип-бар. А как вы думаете, сильно будет отличаться программы и выставки филиала Ельцин-центра в Москве от того, что делается в Екатеринбурге, где был издан словарик, где понятие «жить в России» обозначалось как «гнить»? Это рекламировал Юрий Дудь. Кстати, совсем недавно тоже объявленный иноагентом, Юрий Дудь, один из самых популярных людей, считался и воспринимался всеми как абсолютно независимый, бескорыстный, честный журналист. Но вот известно ли вам, например, что Юрия Дудя, как и многих других звезд Ютуба, спонсировала и спонсирует израильская компания «Yola Labs Limited». Эта компания основана в 2011 году выходцами из бывшего СССР Артемом Галлером, Михаилом и Александром Шапошниковым, Илоном Троиновским. Так вот, с 2018 по 2021 годы на счет господина Дудя поступило 50 миллионов рублей. Также на его счет поступило 30 миллионов рублей от ООО «Кэрот» и 7 миллионов рублей от ООО «Рэббит». соучредителем обеих фирм была, как вы понимаете, Yola Labs Limited. И именно в это время у блогера выходили интервью с Ходорковским, Собчак, Бенедиктовым и другими. Вот вам и вся независимость. Но не надо думать, что только господин Дудь был таким эксклюзивным клиентом у компании Yola Labs Limited. Вот, например, Алексей Пивоваров получал от этой компании ежемесячно от 5 до 8 миллионов рублей. Модераторы команды Навального Соболев, Джарахов, Онищенко с 18 года получали по 800 тысяч рублей за реализацию информационных кампаний. А вот с июня 2020 года по июнь 2021 года, не к ночи будь помянут, господин Моргенштерн тоже получил от Yola Labs Limited около 20 миллионов рублей. Так что там компания серьезная. Много изменилось с 24 февраля этого года. Правда ведь? Много. Ну вот смотрите. Казалось бы, маски сброшены. Мы знаем людей, которые сообщили, что им стыдно быть русскими, и они покинули страну. Можно к этому по-разному относиться. Но это, по крайней мере, честно. А вот есть люди, которые не говорят вслух, что им стыдно быть русскими, но делают все, чтобы мы стыдились того, что мы русские. Вот вам пример сегодняшнего дня. Это книга, которая издана 200 тысяч экземпляров. Называется она «Лето в пионерском галстуке». 2021 год. Авторы Елена Малисова и Екатерина Сильванова. Говорят, что эта книга имеет невероятную популярность среди подростков. Зачитаю вам небольшой отрывочек. «Отпустил руку, провел пальцами по шее за ухом. Юрка задохнулся от удовольствия. А Володя хмыкнул и прошептал. Как же тебе ласки хочется? Ты будто наэлектризованный. Только тронешь, искры летят». Он вздохнул и признался. Я ведь так же. Я так представил себе двух дам, Елену Малисову и Екатерину Сильванову, которые пишут про Юрку и Володю, про их наэлектризованность. Вообще, что это? Что это такое? Я вам скажу. Это нарушение Конституции Российской Федерации. Просто, тупо, нагло. Мало того, эта книга, она не просто издана. Она популяризируется, тратятся огромные деньги. Она продвигается. Вот мерчи, которые выпускаются. А вы посмотрите, как лихо эти мерчи сделаны. Как сокращенно называется книга «Лето в пионерском галстуке»? ЛВПГ. Похоже, да, ЛГБТ. Вот так все. Это лихая работа, ребята. Это серьезная работа. И надо быть слепым или врагом для того, чтобы этого не видеть. Но как мы можем одновременно вести серьезнейшую кровавую борьбу против нацизма, против зарождающегося фашизма в центре Европы? И в то же время ценности этой самой Европы, против которой мы пытаемся вести борьбу, своими руками здесь же взращиваем и выпускаем 200 тысячами экземпляров. Может, кто-нибудь мне объяснит это? И все это раскручивается к столетию пионерской организации. То есть это все максимально романтизируется. Или вот еще. Одна из самых престижных гимназий Москвы. Московская экономическая школа. МЭШ. Работает под колпаком ECIS. Это компания, детище внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки. Вот недавно директор этой гимназии Наталья Каджая заставила ученика, который пришел в школу в майке с буквой Z и с флагом Российской Федерации, заставила снять его, эту майку, и отобрала у него этот флаг. Это как? А вот еще, мы об этом говорили. Глава Красносельского муниципального округа Москвы Елена Каденочкина.
Строили для себя чиновники Дни Победы. Строили. И к чему это привело? К образованию фашистского государства.
Ты имеешь в виду Украину?
России. Россию я имею в виду.
На нее завели уголовное дело. Она сбежала из страны. Теперь находится в международном розыске. Это же все происходит сейчас. И госпожа Катеночкина, она не вчера стала такой. Или директор школы этой. А не вчера. В течение долгого времени, 20 лет, воспитывалось вот это. Мало того, что эти люди воспитывались тем, кем они стали, но они еще и становились руководителями организаций, муниципальных округов, школ, институтов. А если вот так несколько резюмировать это зазеркалье наше, то я думаю, что очень было бы вовремя вспомнить невероятное предложение Гарри Гаспарова и Дмитрия Гудкова. Знаете, какое предложение? Потрясающее. Выдавать в Европе паспорта хороших русских. Нормально? Вот послушайте.
Речь шла про договоренности с рядом дружественных правительств, скажем, польским, литовским, румынским, там, латвийским и так далее, о том, что организация, которую мы создадим, получит право после регистрации этих списков выдавать, я не знаю, ну, не выдавать, выписывать идентификационный номер какой-то, который, опять, ничего сам по себе не решает. Это документ, с которым можно пойти в полицию и получить, то есть как бы к вам будет относиться как к нормальному человеку. То есть вы сможете получить визу, там вы сможете открыть банковский счет. Это то, кстати, в чем заинтересованы западные правительства тоже на сегодняшний день.
Я хочу понять, эти люди вообще осмысливают, что вот это предложение, оно идеально сходится с расовой теорией нацистской Германии. То есть... Другими словами, цивилизованные страны должны отделить зерна от плевел. Это хорошие русские, которые терпеть не могут свою страну, свою историю, свою культуру, свой народ. Поэтому к ними нужно обращаться как с хорошими, а не как со всеми остальными ватниками, которые здесь живут. Правильно? Причем вы обратите внимание вот то, о чем говорил Александр Догин. Абсолютно не обязательно, чтобы... Это была даже не правда, а приближена к правде. Это виртуальная реальность. И это зазеркалье, оно стало мировым брендом. Давосский форум экономический, куда нас, я уже говорил, к счастью, наверное, не пустили. Вы вслушаетесь, вдумаетесь то, что там говорится. Вот там выступает Джордж Сорос. На мой взгляд, абсолютный военный преступник. На его совести тысячи жизней людей, которых он втравил в цветные революции по всему миру. Вот вслушайтесь в то, что он говорит.
Тем временем так называемая спецоперация Путина развернулась не по плану. Украина оказала неожиданно сильное сопротивление и нанесла серьезный урон вторгшейся российской армии. США и Евросоюз поддержали Украину и поставили ей вооружение. С их помощью Украина смогла победить гораздо более многочисленную русскую армию в битве за Киев. Путин не мог позволить себе смириться с поражением и соответствующим образом изменил свои планы. Он поставил генерала Владимира Шаманова, известного своей жестокостью при осаде Грозного, ответственным и приказал ему добиться определенных успехов к 9 мая, когда должен был праздноваться День Победы. Шаманов сосредоточил свои усилия на портовом городе Мариуполе, в котором когда-то проживало 400 тысяч человек. Он превратил его в руины, как сделал с Грозным. Но украинские защитники продержались 82 дня, и осада стоила жизни тысячам мирных жителей. Более того, поспешное отступление из Киева выявило гнусные зверства, совершенные путинской армией, совершенные в отношении мирного населения в пригороде Киева Буха. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – как можно скорее победить Путина.
Он несет пургу, хрень, полный бред, просто бред. Он даже не удосуживается проверить, что ему написали. Какая-то буха вместо Бучи, одержана победа украинскими войсками. направлен страшный генерал Шаманов на подавление. Блин, ты пень гороховый, какой он? Генерал Шаманов уже в 6 или 8 лет на пенсии находится, в Думе сидит. Что ты несешь? Что ты несешь? С умным видом. Все слушают. Гуру. А чем заканчивать? А заканчивать просто, так сказать, ну, такой прелестным предложением убрать президента Путина. Люди, вы с ума сошли? Вы вообще понимаете, что вы говорите? И это, кстати говоря, очень вписывается в то, о чем пишет Дугин. Вот это вот виртуальная реальность. А 3 года назад господин Сорос в интервью газете «Гардиан» сказал, что Украина – это его лучший проект. Вот то, что сейчас происходит, это его лучший проект. Нормально? А вообще, если вдуматься, то как-то охватывает страх. Это вообще случайность или есть какая-то в этом генетическая закономерность? Помните, мы говорили в одной из наших передач о том, как он принимал участие в сортировании вещей, отнятых нацистами у евреев? Вспомните.
Насколько я знаю, у вас был покровитель, выдававший вас за своего приемного сына, и вы выезжали с ним, чтобы помочь изымать имущество у евреев. Да, это так. Но ведь подобный опыт может загнать на кушетку психиатра на долгие годы. Это было сложно для вас? Совсем нет. Может быть, потому что, будучи ребенком, ты не видишь связи, но это не вызывало никаких проблем. Никакого чувства вины? Никаких мыслей, вроде «я еврей и вижу всех этих людей, и я ведь мог бы быть на их месте, я должен быть с ними». Конечно, я бы мог быть на той стороне одним из тех, у кого все отобрали, но не было чувства, что я не должен быть там.
Опять же Давос. Клаус Шваб, бессменный президент Давосского форума с 1971 года, автор 4-й революции, глобализации, нового мирового порядка, любитель экзотических одежд и поступков. Оказывается, он сын Ойгена Шваба, компания которого находилась под особым покровительством Гитлера в военно-промышленном комплексе Третьего Рейха. А тут же возникает и образ, о котором мы уже говорили, канцлер Германии Олаф Шольц, который тоже выступил в Давосе. И по стечению обстоятельств внук группенфюрера СС Третьего Рейха Фрица Шольца, а нынешний ближайший друг президента Зеленского Анджей Дуда, президент Польши, он знаете кто? Он внук Михаила Ивановича Дуды, украинского националиста и хорошего друга Степана Бандеры, который отметился, кстати говоря, в Волынской резне. Я думаю, что неудивительно, что он пытается так рьяно задушить в своих объятиях своего коллегу, президента Украины Зеленского. А вы посмотрите на эти объятия. Это же можно их по-разному оценить. Если учитывать, что дедушка Анджея Дуды был сподвижником Бандеры, то эти объятия могут читаться как желание внука удушить еврея Зеленского в своих объятиях. А можно расценить и по-другому. Как искреннюю благодарность за то, что президент Украины предал свою страну и открыл границы с Польшей. Конечно же, средства массовой информации утверждают, что все это фейки, что никаких дедушек и бабушек не было, что все они чистые и пушистые, и что вообще у них родственники были поварами и водителями. И, кстати, история с Мариуполем абсолютно соответствует теории Дугина, когда одно выдается за другое. То есть сдача в плен Азова, безоговорочная капитуляция, выход без оружия преподносится как большая победа. Украинская пропаганда сообщает, что азовцы выполнили свое задание, и в настоящий момент благодаря международным организациям, Красному Кресту, ООН, происходит их эвакуация.
Относительно ситуации в Мариуполе, благодаря действиям украинских военных, вооруженных сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть, украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками, чтобы вернуть ребят домой. Работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени.
Это все равно, что представьте себе, как капитуляция фельдмаршала Паулюса была бы объявлена эвакуацией войск с передовой. Это приблизительно то же самое. А вот мне интересно, кто-нибудь на Западе увидит, что это за люди? Вот эти кадры они увидят? Эти свастики, эти нацистские символы? Или для цивилизованного мира они так и останутся добрыми поварами, которые никогда ни в кого не стреляли? А вот вообще людям интересно узнать, какая фантастическая афера провернута Байденом и его компанией. Эти 40 миллиардов ленд-лиза. Вам не интересно узнать, а как они распределяются, эти деньги? 40 миллиардов, да? Украине на помощь, на вооружение, на все, да? Вот смотрите, 35% пойдет на финансирование вооруженных сил самих Соединенных Штатов. 45,2% планируется потратить на другие страны. Еще 4,8% предусмотрены на помощь беженцам. Возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и другое. Из 40 миллиардов американских долларов непосредственно Украине останется только 15%. Теперь высчитайте отсюда, сколько не дойдет до нужд простых украинцев, а потом еще представьте себе, что все 40 миллиардов Украине придется отдавать. А как? Очень просто. Именно в счет этого долга забираются с Украины последние ресурсы. То, что предлагается сделать зерном. 20 миллионов тонн зерна. Как это формулируется? Вот есть такой перец, благодетель такой есть, председатель Европейского парламента Жозеф Боррель.
Мы не можем допустить, чтобы у Украины закончилась боевая техника.
Проглатываю все, что хочу про него сказать, про этого дипломата. А еще этот честный благодетель предлагает вывести с Украины зерно. Знаете для чего? Чтобы освободить хранилище для нового урожая. Нормуль?
Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывести это зерно.
Для нового урожая, который должен взрасти на полях, заваленных минами. Какого нового урожая? Вы только вдумайтесь в это иезуитство. А как это оформить? Как оформить так, чтобы была виновата Россия? Очень просто. Вот председатель Еврокомиссии, мадам Урсула фон дер Ляйен, она, выступая на том же форуме, Давосском, который и ныне там, говорит.
И вдобавок к этому Россия теперь копит свой собственный экспорт продовольствия в качестве формы шантажа, сдерживая поставки для повышения мировых цен или торгуя пшеницей в обмен на политическую поддержку. То есть используют голод и зерно, чтобы обладать властью.
Вывозя зерно с Украины и практически обрекая Украину на голод, в этом обвиняется Россия, которая как бы этим манипулирует. И вот еще один перл. Ну, слушайте, ну, у меня ощущение, что мы находимся в клинике доктора Педрок. Ну, правда. Та же самая Урсула Лапушка говорит. Слушайте.
Я привожу пример с нефтью, где мы должны быть осторожны. Если бы мы немедленно полностью сократили нефть сегодняшнего дня, он мог бы отправить нефть, которую не продаст в Европейский Союз, на мировой рынок, где вырастут цены, и продать ее там дороже.
Ведь это же слушают люди, да? Вот они слушают фразу, что нужно покупать у России нефть нам, не чтобы заводы не остановились и чтобы люди не мерзли, а чтобы Путин больше не заработал. Ну, нормально. Слушайте, ну это же люди, в руках которых судьба мира. Единственный человек на этом форуме, 99-летний гениальный политик Генри Киссинджер, который собаку съел на международных отношениях, который прожил гигантскую жизнь, почти столетие, находясь внутри политических интриг и политических ситуаций. Вот что он говорит.
Исход войны должен быть намечен до того, как она создаст потрясение, последствия которых будет еще труднее преодолеть. Особенно, что касается возможных отношений России с Европой и Украиной. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Я считаю, что продолжение войны после этого момента превратило бы ее не в войну за свободу Украины, которая была предпринята НАТО с большой сплоченностью, а в войну против самой России.
Кто его услышал? Правильно, украинцы. И вставили его в список украинского сайта «Миротворец». За что? Как соучастника преступлений против Украины. Ну, есть вопросы еще какие-то? Ну, опомнитесь. Я не удивлюсь, если в этот список «Миротворец» в ближайшее время попадет британский епископ Ричард Уильямсон. Вот послушайте, что он говорит.
И среди глав государств лишь один выступил против сил зла. Это не Борис Джонсон в Англии. Это не Макрон во Франции. Это не Драги в Италии. Это Владимир Путин. Может, он не ангел и не святой, и все же он человек разума и большой смелости. И как глава России он имеет возможность стать против единого мирового правительства.
Ну, конечно, сейчас в Википедии пишут, что он эксцентричный человек, что он антисемит, что он не признает Холокост. Я не знаю, не хочу в этом разбираться. Мне просто было бы приятнее подумать о том, что он просто один из тех 20 миллионов зрителей, которые смотрят наш Бесогон. Ну, а в конце передачи я хочу показать вам маленький отрывок из очень старого фильма, который снят аж в 1975 году. Это трагикомедия. Называется она «Фантоцци» режиссера Лучано Сальчи. Вот он точно не смотрел наших бесогонов, потому что их тогда еще не было. А вот, оказывается, уже тогда думал так же, как и мы. Посмотрите.
Ненавижу моторы. Предпочитаю ходить под парусом. Парус – это очень романтично.
Вы в своем уме? Сами же не хотели паруса брать.
Правильно. Мы их смастерим из флага, а шест будет мачтой.
Ну что, встала?
А как же.
Ветер западный.
Восточный.
Юго-западный.
Северо-восточный.
Ну вот и все на сегодня, потому что пришел наш мичман Криворучка. И, как всегда, сказал, уходим по одному, если что, мы геологи. С нетерпением жду вас на нашей, Бог даст, новой встрече. Всего доброго.